Час Божьего суда настал. Номер один. Суд живых и пророческое значение 11 сентября.
В течение довольно длительного времени, фактически начиная сразу после 11 сентября, мы последовательно учили, что суд над живыми начался 11 сентября. Мы пришли к этому выводу на основании множества библейских свидетельств, подтверждавших его с совершенно разных сторон. С июля 2023 года мы поняли еще больше подробностей суда над живыми, начавшегося 11 сентября, по сравнению с деталями, обнаруженными вскоре после 11 сентября. Почему суд над живыми начался 11 сентября? Что такое библейский суд над живыми?
В первой главе книги Откровения главной характеристикой Христа названо то, что Он – Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Он демонстрирует эту самую черту своего характера, когда повелел Иоанну записать то, что было, и таким образом Иоанн также писал о том, что предстоит. И Иисус всегда показывает конец через начало. Таков Он.
Библия называет Иисуса Словом. Первая книга Библии, Бытие, означает начало. Последняя книга Библии, Откровение, и истины, впервые изложенные в книге Бытие, рассматриваются в Откровении. Бытие – Альфа, а Откровение – Омега, и вместе они – Слово, а Слово – это Иисус, который есть Альфа и Омега. Подпись Бога или Его имя вписана в каждый отрывок библейского пророчества. Эта подпись подтверждает, что свет в этом отрывке – истина.
Если толкование пророческого отрывка не несет подписи Бога, Его имени, Его характера, значит это толкование неверно.
Есть и другие критерии, которые следует применять при толковании пророческого Слова Божьего, но какой бы критерий ни применял человек, он должен быть определен в Слове Божьем. Если нет созданных людьми критериев, меньше и созданных людьми толкований. Итак, почему и что? Это библейский суд над живыми, который начался 11 сентября?
Когда Христос представляет себя в книге Откровения,
Он называет себя «началом и концом» и использует пророка Иоанна, чтобы проиллюстрировать, что означает этот атрибут Его характера. Он называет послание всей книги откровением о самом себе. Он повелевает Иоанну записать то, что тогда существовало в мире Иоанна, и таким образом Иоанн запишет то, что будет в конце мира. Иоанн был одним из 12 лидеров в начале христианской церкви, и поэтому Иоанн иллюстрирует завершение христианской церкви, которая в 7 главе Откровения представлена 144 тысячами и великим множеством.
Библейская логика такова. Иисус — это Слово, которым все было сотворено. Слово, которое всегда существовало с Его Отцом, и Он также является Библией, ибо Он – Слово Божье.
Первая черта характера Христа, представленная в последнем послании Слова Божьего, состоит в том, что Он показывает конец чего-либо через начало этого же самого. Если эта истина о характере Бога не применяется в изучении Библии, человек не может по-настоящему знать, что такое суд над живыми, почему он начался 11 сентября и, что еще важнее, почему он почти завершен.
В качестве примера принципа Альфы и Омеги древний Израиль является прообразом современного Израиля, что представляет собой пророческую истину, которая может быть также определена так. Буквальный Израиль является прообразом духовного Израиля. Как бы это ни было выражено, и древний буквальный Израиль, и современный духовный Израиль имеют начальную историю и конечную историю. Три из четырех этих историй уже в прошлом, и сейчас мы находимся в четвертой и последней истории.
Три истории из прошлого являются тремя свидетелями последнего поколения в истории Земли. Эти три истории прошлого определяют поколение, которое в книге Откровения представлено как 144 тысячи. Существуют и другие пророческие линии истории, которые также относятся к 144 тысячам, но число 144 тысяч содержит пророческую символику, согласно которой 144 тысячи — это те, кто пророчески представлены посредством умножения 12 колен древнего буквального Израиля на 12 учеников современного духовного Израиля.
В качестве еще одного примера Альфа и Омеги, три ангела 14 главы Откровения представляют начальный и заключительный этап истории. Миллеритское движение представляет начальную историю трех ангелов, а движение 144 тысяч — историю в конце вести третьего ангела. Альфа-движение провозгласило открытие Следственного суда 22 октября 1844 года. Омега-движение провозгласило начало суда над живыми, определив датой его начала 11 сентября. Третий пример Альфы и Омеги, который легко подтверждается вдохновением, состоит в том, что в начале, в Альфа-движении миллеритов, притча о десяти девах исполнилась буквально, до буквы. Сестра Уайт рассматривает историю миллеритов в книге «Великая борьба» в контексте исполнения этой притчи в то время. Она учит, что омега-движение 144 тысяч также исполнит притчу о десяти девах буквально, до буквы. Три кратких свидетельства Христа, отождествляющие конец с началом.
В начале истории Древнего Израиля Господь вступил в завет с евреями, что было символически выражено кровью на дверных косяках. Это, разумеется, является самым первым упоминанием полуночного клича в Слове Божьем. Крещение – символ заветных отношений со Христом, и Павел учит нас, что евреи, вышедшие из Египта, все были крещены в облаке и в Красном море. Когда они перешли море, им была дана манна, которая, помимо прочего, является символом субботы седьмого дня в контексте того, что это было испытанием.
Манна представляет собой их первое испытание, и когда они провалили свое десятое и последнее испытание, отвергнув весть Иисуса Навина и Халева, Господь тогда отверг их как народ своего завета и вступил в завет с Иисусом Навином и Халевом. Когда они, наконец, вошли в землю обетованную, обряд обрезания не был совершен над теми мужчинами, которые родились в течение 40 лет, ибо обряд был прекращен во время мятежа в Кадесе и восстановлен в Кадесе непосредственно перед входом. Это знак Альфы и Омеги.
40-летнее странствование по пустыне началось с восстания против вести Иисуса Навина и Халева и окончилось непослушанием Моисея, когда он ударил по скале, тем самым неверно представив характер и дела Бога. Начало истории Древнего Израиля иллюстрирует конец Древнего Израиля.
В конце истории Древнего Израиля Иисус, как вестник завета, о котором говорится в 3 главе Малахии, пришел подтвердить завет со многими на одну седмицу, в исполнение 9 главы Даниила. Как вестник завета, Христос вступил в завет с христианской церковью в ту самую историческую пору, когда он прошел мимо прежнего народа завета. В начале существования Древнего Израиля, как народа Божьего Завета, Господь прошел мимо прежнего народа Завета и вступил в завет с новым избранным народом. То же самое Он сделал в конце истории Древнего Израиля.
Символом Завета является брак, и от рождения Христа до разрушения Иерусалима в 70 граду Находной эры пророчество показывает постепенный развод Бога с древним буквальным Израилем. Итак, когда развод фактически вступил в силу, при его рождении, при его смерти, при побивании Стефана камнями или при разрушении Иерусалима.
Между тем, поклоняющиеся из всех народов стекались в храм, посвященный поклонению Богу. Сверкая золотом и драгоценными камнями, он представлял собой видение красоты и величия. Но Иегова уже не обитал в этом прекрасном чертоге. Израиль, как народ, расторг союз с Богом, когда Христос, незадолго до завершения своего земного служения, в последний раз взглянул на храм изнутри, он сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» — Матфея 23:38. До тех пор он называл храм домом своего отца, но когда Сын Божий вышел из этих стен, Божье присутствие было навсегда отозвано из храма, построенного для его славы. Деяния апостолов 145.
На следующий день после триумфального входа Христос провозгласил, что дом Иудея остался пуст, и развод был окончательно оформлен. Итак, развод был окончательно оформлен с заходом солнца в день триумфального входа.
Иерусалим был дитем его попечения, и как нежный отец скорбит о заблудшем сыне, так Иисус плакал о возлюбленном городе. «Как мне оставить тебя? Как могу я видеть тебя, обреченного на погибель? Должен ли я отпустить тебя, чтобы ты наполнил чашу своего беззакония? Одна душа столь ценна, что в сравнении с нею миры меркнут и теряют значение, а здесь должен был погибнуть целый народ. Когда быстро клонившееся к западу солнце скроется с небосвода, день благодати для Иерусалима окончится». Пока процессия останавливалась на вершине Елеонской горы, для Иерусалима еще не было слишком поздно раскаяться. Ангел милосердия уже складывал свои крылья, чтобы сойти с золотого престола, уступив место правосудию и скорому суду. Но великое сердце любви Христовой все еще ходатайствовало за Иерусалим, презревший его милости, пренебрегший его предостережениями и готовившийся обогреть руки его кровью. Если бы Иерусалим только покаялся, было бы еще не слишком поздно. пока последние лучи заходящего солнца задерживались на храме, башнях и шпилях, не привел бы какой-нибудь добрый ангел Иерусалим к любви Спасителя и не отвратил бы его погибель. Прекрасный и нечестивый город, побивавший камнями пророков, отвергший Сына Божия, который своей нераскаянностью заковывал себя в оковы рабства, его день милости почти истек. И снова Дух Божий говорит Иерусалиму: прежде чем день закончится, дается еще одно свидетельство о Христе. Голос свидетельства возносится, откликаясь на зов пророческого прошлого. Если Иерусалим услышит этот зов, если он примет Спасителя, входящего во врата его, он еще может спастись. Вести дошли до правителей в Иерусалиме, что Иисус приближается к городу с большим стечением народа. Но у них нет приветствия для Сына Божьего. В страхе они выходят ему навстречу, надеясь рассеять толпу. Когда процессия уже собирается спуститься с горы Елеонской, ее перехватывают правители. Они спрашивают о причине бурной радости, и когда они спрашивают, кто это, ученики, исполненные духа вдохновения, отвечают на этот вопрос. В красноречивых словах они повторяют пророчество о Христе. «Адам скажет вам, именно семя женщины сокрушит голову змея. Спроси Авраама, он скажет тебе, это Мелхиседек, царь Салема, царь мира». Бытие 14:18. Иаков скажет тебе, что он Шайла из колена Иуды. Исаия скажет вам: «Иммануил, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Исаия 7:14-9:6. Иеремия скажет вам: «Отрасль Давидова, Господь наша праведность». Иеремии 23:6. Даниэль скажет тебе: «Он Мессия». Осия скажет вам: «Он Господь Бог Саваоф, Господь имя Его». Осия 12:5. Иоанн Креститель скажет вам: «Он Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна Парова 29. Великий Иегова провозгласил со своего престола: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Матфея 3:17. Мы, Его ученики, провозглашаем: «Это Иисус, Мессия, Князь жизни, Искупитель мира». И Князь сил тьмы признает Его, говоря: «Знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий». Марка 1:24. Желание веков 577-579.
История торжественного входа Христа была прообразом истории полуночного крика в миллерийский период. Отрывок у сестры Уайт показывает, что когда начался вход, люди оказались под вдохновением Святого Духа, а затем Христос остановился и заплакал об Иерусалиме. После этого он продолжил вход и был встречен иудейским руководством. Я хотел бы выделить некоторые характеристики этого повествования, чтобы определить вехи, которые повторяются в истории миллеритов. Но сначала хочу отметить кое-что о начале и окончании. То, что мы только что процитировали у сестры Уайт, представляет собой конец главы, а начало следующей главы говорит следующее.
Триумфальный въезд Христа в Иерусалим был смутным предвосхищением Его пришествия на облаках небесных с силой и славой, среди торжества ангелов и ликования святых. Тогда исполнятся слова Христа священникам и фарисеям: «Отныне не увидите Меня, пока не скажете: благословен грядущий во имя Господне». Матфея 20:39. В пророческом видении Захарии был показан тот день окончательного торжества, и он увидел также участь тех, кто при первом пришествии отверг Христа. «И будут смотреть на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единственном Сыне, и будут горько скорбеть о Нем, как скорбят о первенце». Захарии 12:10. Эту сцену Христос предвидел, когда взирал на город и плакал о нем. Во временном разрушении Иерусалима он увидел окончательную гибель того народа, виновного в крови Сына Божьего. Ученики видели ненависть иудеев к Христу, но еще не видели, к чему это приведет. Они еще не понимали истинного состояния Израиля и не осознавали возмездия, которое должно было обрушиться на Иерусалим. Это Христос открыл им посредством важного наглядного урока. Последнее обращение к Иерусалиму оказалось тщетным. Священники и начальники услышали в ответе толпы на вопрос «Кто это?» отзвук пророческого голоса прошлого, но не признали это голосом вдохновения. В гневе и изумлении они пытались заставить народ замолчать. В толпе находились римские офицеры, и враги обвинили перед ними Иисуса в том, что Он – предводитель мятежа. Они утверждали, будто Он собирается овладеть храмом и царствовать в Иерусалиме как царь. Желание веков 580.
То, что я не хотел упустить, это то, что триумфальный вход Христа в Иерусалим является прообразом не только полуночного крика в истории миллеритов, но и конца мира.
Он связан с возвращением Христа в начале тысячелетия, о котором говорится в 20 главе Откровения, а также с его возвращением с Новым Иерусалимом в конце тысячелетия. Он также связан со смертью нечестивых при его втором пришествии и их окончательным судом в конце тысячелетия. В начале последнего абзаца сказано: «Последний призыв к Иерусалиму оказался тщетным. Священники и начальники услышали пророческий голос прошлого, прозвучавший в ответе народа на вопрос: «Кто это?», но они не признали его голосом вдохновения».
Последний призыв оказался тщетным, и этот призыв представляли как пророческий голос прошлого. Народ во дни Христа отверг свой последний призыв, ибо отверг совет Иеремии вернуться к древним стезям. Они также отказались от методики строка за строкой, ведь ученики ответили на вопрос «Кто это?», сведя воедино несколько свидетельств, строка за строкой, тут немного, там немного.
Когда Христос начинает свое шествие в Иерусалим, Он останавливается по дороге. Все начинается с исполнения пророчества. Ученики приводят осла, на котором Христос поедет. Он никогда не ездил верхом на животном, и это животное никогда не носило всадника. Логика подсказывает, что это чудо, ведь какое животное позволит с первого раза сесть на себя всаднику, и кто сумеет совладать с ослом, которого прежде никогда не объезжали? Это похоже на случай, когда филистимляне положили на повозку приношение вместе с ковчегом и впрягли двух коров, обе кормивших телят и никогда прежде не тянувших повозку, и они тотчас оставили телят и отправились в путь, чтобы вернуть ковчег евреям. Ковчег направляется в Иерусалим, и когда Давид наконец вносит его в Иерусалим, он являет прообраз торжественного входа Христа.
Как только Христос сел на осла, люди начали устилать дорогу своими одеждами, срезая пальмовые ветви, и раздались крики «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Матфея 21:9. Начальники противятся и требуют, чтобы Иисус заставил толпу замолчать. Они продолжают путь, и Иисус останавливается, чтобы оплакать погибшее человечество, представленное Иерусалимом. Затем процессия продолжает движение, и начальники вновь вмешиваются, требуя узнать, кто такой Иисус. Тогда ученики отвечают свидетельством пророков, строка за строкой.
История, которую мы сейчас рассматриваем, предшествовала воскрешению Лазаря, что отмечает первое разочарование в пророческой линии, иллюстрированной притчей о десяти девах, а также прикосновение Озы к ковчегу в линии торжественного входа Давида в Иерусалим. Первое разочарование связано со временем ожидания, и Христос замедлил, когда впервые услышал, что Лазарь болен, подобно тому, как Давид замедлил, оставив ковчег там, где умер Оза, пока позднее не забрал его. Лазарь умер и затем был воскресен. Лазарь — тот, кто после этого ведет осла, на котором Иисус въезжает в Иерусалим.
В истории Миллеритов второй ангел явился 19 апреля 1844 года, во время первого разочарования, что ознаменовало начало времени ожидания. После этого Самуэль Сноу начал постепенно развивать весть полуночного крика. Поступательное развитие этой вести представлено входом Христа в Иерусалим. Развитие труда Сноу также представлено в странствиях ковчега, от филистимлян на повозку у Озы и в конечном итоге в Иерусалим.
Вход начинается с провозглашения народа, когда вожди велели Христу заставить толпу замолчать. Затем Христос заплакал, а потом последовало провозглашение учеников, когда упорствующие вожди спросили, кто такой Христос. Проявление вдохновения в народе, вызвавшее первую реакцию упорствующих вождей, было повторено учениками, когда они строка за строкой привели множество свидетельств пророков прошлого. Когда в тот день зашло солнце, древний Израиль был разведен с Богом.
В том повествовании нам сообщается, что ученики не постигли возмездия, которое должно было обрушиться на Иерусалим. Возмездие, которое должно было обрушиться на Иерусалим, было проиллюстрировано для учеников значительным наглядным уроком. Этим значительным наглядным уроком было проклятие смоковницы. Разрушение Иерусалима, которого ученики еще не понимали, было проиллюстрировано проклятием смоковницы, а также притчей, которую Христос ранее рассказывал о смоковнице.
Это предупреждение на все времена. Поступок Христа, проклявшего дерево, которое было создано его собственной силой, служит предостережением для всех церквей и всех христиан. Никто не может жить по закону Божьему, не служа другим, но многие не живут милосердной, бескорыстной жизнью Христа. Некоторые, считающие себя превосходными христианами, не понимают, что составляет служение Богу. Они планируют и продумывают, как угодить самим себе. Они действуют лишь с оглядкой на себя. Время имеет для них ценность лишь постольку, поскольку они могут извлекать из него что-то для себя. Во всех делах жизни это их цель. Они служат не другим, а себе. Бог сотворил их для жизни в мире, где должно совершаться бескорыстное служение. Он предназначил их для того, чтобы они помогали своим ближним всеми возможными способами. Но их собственное «я» столь велико, что они ничего другого не видят. Они не соприкасаются с человечеством. Те, кто таким образом живут для себя, подобны смоковнице, которая делала всякий вид, но была бесплодна. Они соблюдают формы богослужения, но без покаяния и веры. На словах они чтут закон Божий, но послушания не достает. Они говорят, но не делают. В приговоре, произнесенном над смоковницей, Христос показывает, насколько ненавистно ему это пустое притворство. Он заявляет, что откровенный грешник менее виновен, чем тот, кто исповедует, что служит Богу, но не приносит плода для его славы. Притча о смоковнице, рассказанная до того, как Христос посетил Иерусалим, имела непосредственную связь с уроком, который он преподал, прокляв бесплодное дерево. Желание веков, 584.
После последнего столкновения с лидерами Иисус удалился, чтобы молиться всю ночь, а утром, проходя мимо смоковницы, он проклял ее.
Это был не сезон спелых смокв, разве что в некоторых местностях. И на возвышенностях вокруг Иерусалима поистине можно было сказать, еще не время было смоквам. Но в саду, в который пришел Иисус, одно дерево, казалось, опережало все остальные. Оно уже было покрыто листвой. Такова природа смоковницы. Прежде чем распускаются листья, появляются завязи плода. Поэтому это дерево, сплошь покрытое листвой, обещало хорошо развившиеся плоды. Но вид его оказался обманчивым. Осмотрев его ветви от нижних сучьев до самой верхней веточки, Иисус нашел ничего, кроме листьев. Сплошная показная листва и ничего больше. Христос произнес против нее иссушающее проклятие. «Да никто отныне и вовек не вкушает от тебя плода», — сказал он. На следующее утро, когда Спаситель и его ученики снова шли в город, их внимание привлекли иссохшие ветви и поникшие листья. «Учитель», — сказал Петр, — «вот смоковница, которую ты проклял, иссохла». Поступок Христа, проклявшего смоковницу, поразил учеников. Он показался им несвойственным его путям и делам. Не раз они слышали, как он заявлял, что пришел не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир через него был спасен. Они вспоминали его слова «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать их» — Луки 9:56. Все его чудесные дела совершались ради восстановления, никогда ради разрушения. Ученики знали его лишь как восстановителя, целителя. Этот поступок стоял особняком. «Какова была его цель?» — спрашивали они. «Бог любит миловать. Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти нечестивого». Михей 7:18 и Иезекииль 33:11. «Для него дело разрушения и объявления суда — чуждое дело». Исаия 28:21. «Но именно из милости и любви он приподнимает завесу над будущим и открывает людям последствия пути греха». Проклятие смоковницы было притчей в действии. То бесплодное дерево, самодовольно красующееся пышной листвой прямо перед лицом Христа, было символом иудейского народа. Спаситель желал ясно показать своим ученикам причину и неизбежность гибели Израиля. С этой целью он наделил дерево нравственными качествами и сделал его выразителем божественной истины. Иудеи выделялись среди всех народов, заявляя о своей верности Богу. Они пользовались у него особым благоволением и претендовали на праведность выше, чем у любого другого народа. Но их развратила любовь к миру и жажда наживы. Они хвалились своим знанием, но были невежественны в отношении требований Бога и полны лицемерия. Подобно бесплодному дереву, они простирали свои кичливые ветви вверх, пышные на вид и приятные для глаза, но приносили ничего, кроме листьев. Иудейская религия с ее величественным храмом, священными жертвенниками, священниками в митрах и впечатляющими церемониями действительно была прекрасна внешне, но в ней недоставало смирения, любви и милосердия. Желание веков 581-582.
Мы начали с того, что поставили два вопроса, на которые сейчас отвечаем. Эти вопросы были: почему суд над живыми начался 11 сентября? Что такое библейский суд над живыми?
Те несколько пророческих линий, которые мы только что очертили, являются библейскими свидетельствами суда над живыми.
Эти пророческие линии затрагивают гораздо больше, чем просто азбуку суда. Но сначала мы отвечаем на вопросы об 11 сентября и о суде над живыми.
«Видел я, — говорит пророк Даниил, — доколе не были поставлены престолы, и воссел ветхий днями, одеяние его было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая шерсть, престол его — пламя огня, и колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и исходила от него». Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем стояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Даниил 7:9-10. Арвы. Так был представлен видению пророка великий и торжественный день, когда характеры и жизни людей предстанут на рассмотрение перед судьей всей земли, и каждому будет воздано по делам его. Ветхи днями Бог Отец. Псалмопевец говорит: «Прежде, нежели родились горы, или прежде, чем ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог» — Псалом 92. Именно Он, источник всего сущего и источник всякого закона, будет председательствовать на суде. И святые ангелы, как служители и свидетели, числом тьмы тем и тысячи тысяч, присутствуют при этом великом судилище. «И вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И ему дано было владычество, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не пройдет. Даниил 7:13-14. Описанное здесь пришествие Христа — не его второе пришествие на землю. Он приходит к ветхому днями на небе, чтобы получить владычество, славу и царство, которые будут дарованы ему по окончании его посреднического служения. Именно это пришествие, а не его второе возвращение на землю, было предсказано в пророчестве как совершающееся по окончании 2300 дней в 1844 году. В сопровождении небесных ангелов наш великий первосвященник входит во святое святых и там является пред лицом Бога, чтобы приступить к заключительным действиям своего служения ради человека, совершить дело исследовательного суда и совершить искупление за всех, кто будет признан имеющим право на его благо. В прообразном служении только те, кто пришли пред Бога с исповеданием и покаянием, и чьи грехи через кровь жертвы за грех были перенесены во святилище, имели участие в служении Дня Искупления. Так и в великий день окончательного искупления и следственного суда рассматриваются лишь дела тех, называющих себя народом Божьим. Суд над нечестивыми — дело особое, отдельное, и совершается он в более позднее время. Ибо время начаться суду с Дома Божия, и если прежде начнется с нас, то какой конец тем, которые не повинуются Евангелию? 1 Петра 4:17. Небесные книги записей, в которые занесены имена и дела людей, должны определить исход суда. Пророк Даниил говорит: «Суд был начат, и книги были открыты». Провидец, описывая ту же сцену, добавляет: «Была открыта и другая книга, которая есть книга жизни, и мертвые были судимы по тому, что было написано в книгах, согласно их делам». Откровение 20:12. Книга жизни содержит имена всех, кто когда-либо вступил на служение Богу. Иисус повелел своим ученикам: «Радуйтесь, ибо имена ваши записаны на небесах». Луки 10:20. Павел говорит о своих верных сотрудниках, чьи имена в книге жизни. Филиппийцам 4:3. Даниил, взирая на время скорби, какого не бывало, утверждает, что народ Божий будет избавлен, всякий, кто окажется записанным в книге. И в Откровении сказано, что в город Божий войдут только те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Даниила 12:1, Откровение 21:27. Памятная книга пишется пред Богом, в которую занесены добрые дела тех, которые боялись Господа и размышляли об имени Его. Малахия 3:16. Их слова веры, их дела любви записаны на небесах. На это указывает Неемия, когда говорит: «Помяни меня, Боже мой, и не изгладь добрых дел моих, которые я совершил для дома Бога моего». Неемия 13:14. В книге Божьей памяти каждое дело праведности увековечено. Там верно записано каждое искушение, которому противостояли, каждое побежденное зло, каждое произнесенное слово нежного сострадания. И всякий акт самопожертвования, всякое страдание и всякая скорбь, перенесенные ради Христа, записаны. Псалмопевец говорит: «Ты исчислил скитания мои, положи слезы мои в сосуд твой, не в книге ли они твоей?» Псалом 56:8. Ведется также запись грехов людей. «Ибо Бог приведет на суд всякое дело, и все тайное, хорошо оно или худо». «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда», — говорит Спаситель. «По словам твоим оправдаешься, и по словам твоим осудишься». Екклесиаст 12:14, Матфея 12:36-37. Тайные намерения и мотивы запечатлены в безошибочной записи, ибо Бог выведет на свет сокрытое во мраке и обнаружит намерения сердец. 1 Коринфянам 4:5. «Вот, это написано предо мною, ваши беззакония и беззакония отцов ваших вместе, говорит Господь». Исаия 65:6-7. Дела каждого человека предстают на рассмотрение пред Богом и записываются как свидетельство верности или неверности. Напротив каждого имени в небесных книгах с ужасной точностью заносится каждое злое слово, каждый эгоистичный поступок, каждый неисполненный долг и всякий тайный грех со всяким лукавым притворством. Посланные с небес предостережения или обличения, которыми пренебрегли, растраченные впустую минуты, неиспользованные возможности, оказанное влияние, к добру или ко злу, с его далеко идущими последствиями, все это заносится ангелом-летописцем. Закон Божий – мерило, по которому на суде будут испытаны характеры и жизни людей. Мудрец говорит: «Бойся Бога и соблюдай Его заповеди, ибо в этом состоит весь долг человека. Ибо Бог приведет на суд всякое дело». Екклесиаст 12:13-14. Апостол Иаков увещевает своих братьев: «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы». Иаков 2:12. Те, кто на суде признаны достойными, будут иметь часть в воскресении праведных. Иисус сказал: «Те, которые будут признаны достойными достигнуть того мира и воскресения из мертвых, равны ангелам и являются детьми Божьими, будучи детьми воскресения». Луки 20:35-36. И снова он утверждает, что делавшие добро выйдут к воскресению жизни. Иоанна 5:29. Праведные умершие не будут воскресены до тех пор, пока не завершится суд, на котором их признают достойными воскресения жизни. Следовательно, они не будут лично присутствовать на суде, когда их записи будут исследованы и по их делам будет вынесено решение. Иисус явится их ходатаем, чтобы ходатайствовать за них пред Богом. Если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. 1 Иоанна 2:1. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, которое есть образ истинного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божиим. Посему и может до конца спасать приходящих через Него к Богу, ибо Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 9:24-7:25. Когда в суде раскрываются книги записей, жизнь всех, кто верил в Иисуса, предстает на рассмотрение перед Богом. Начиная с тех, кто первым жил на земле, наш ходатай представляет дела каждого последующего поколения и заканчивая ныне живущими. Каждое имя называется, каждое дело тщательно исследуется. Одни имена принимаются, другие отвергаются. Если у кого-либо в книгах записей остаются грехи, нераскаянные и непрощенные, их имена будут изглажены из книги жизни, а запись их добрых дел будет стерт из книги Божьей памяти. Господь сказал Моисею: «Кто согрешил против меня, того я изглажу из моей книги». Исход 32:33. И говорит пророк Иезекииль: «Когда праведник отвращается от своей праведности и делает беззаконие, вся его праведность, которую он делал, не будет вспоминаться». Иезекииль 18:24. Великая борьба 479-684.
Мы продолжим это исследование и ответим на поднятые вопросы в следующей статье этой серии.